Лидия Алексеевна Чарская, Таита. Текст читает Сединкина Влада. Глава первая. С нами крестная сила. Ветер-то, ветер какой! Ну и погодушка! Высунься-ка, поди-ка на улицу, так тебя и закружит, так и завертит. До святок еще, почитай, 2 месяца, а стужа какая, не приведи бог! Нынче с утра вьюжит. Как на медне в лавочку бегала, думала, с ног метелью собьет. Едва-едва обратно добежала. Тише, девушки, тише, не как стучит кто-то. Как не стучать? Стучит, понятно. Она тебе и стучит, и поет, и свистит на разные голоса. Нынче пушки из крепости палили. Сказывают, это значит, вода из Невы выступит к ночи. Храни, Господи! Тогда пиши пропало, зальет наш подвал. Первый этаж переведут, не бойся. Будем тогда вроде как барышни-институтки. Знай, мол, наших. Да тише вы, сороки, спать пора, а они стрекочут. Небось, завтра с петухами вставать, а они спать не дают. Стойте, девушки, помолчите. Впрямь кто-то стучит. На миг затихли голоса, и комната погрузилась в полное безмолвие. Впрочем, это не комната даже, а широкий длинный коридор. Около 20 узких, убогих железных кроватей, прикрытых одинаковыми нанковыми серыми солдатскими, как их называют, одеялами, убегают 2 рядами в темноту. Электрическая лампочка слабо освещает переднюю часть длинной безобразной коридора комнаты. Задняя скрывается во мраке. Только там, в дальнем конце ее, слабо мигает огонек лампад перед божницей. Куцы и окна приходятся в уровень с землей. Из них видны лишь ноги проходящих по двору и саду людей. Это помещение для женской прислуги Эннского университета. Это ее дортуар, спальня, где она ютится ночью, за исключением лишь тех девушек, которые спят наверху, в спальнях для институтов, так называемых дортуарных девушек, счастливец, миновавших угрюмый подвал. Здесь среди подвальной прислуги есть и старые, и молодые. Все они казенные служанки, то есть не помнящие, а то и вовсе не знающие родства, взятые из воспитательного дома и поступившие сюда в очень молодом возрасте – 16-17 лет. Большая часть их проводит всю свою жизнь в стенах этого казенного здания. Многие из них уже старухи. Несколько десятков лет провели они здесь, убирая классы, дартуары воспитанниц, комнаты начальницы, инспектрисы, классных дам, приемные – подавая обеды и ужины институткам, перемывая чайную и столовую посуду, стирая белье в прачечной, словом, неся на своих плечах все тяжелые обязанности горничных, прачек, судомоек. Есть между ними и бельевые и гардеробные девушки, то есть такие, которые шьют белье институткам и перешивают им платье. Новые костюмы заказываются на стороне у специальных портних. Эти девушки-швеи с утра до ночи просиживают, согнувшись над шитьем. Тяжела жизнь таких служанок. За грошовое вознаграждение 1,5-2 рубля в месяц они должны, как пчелы, работать целые дни. Правда, казна одевает их, дает им от себя платье, белье, обувь, все до последнего куска мыла включительно. Но за это, как много, они трудятся и работают на казну. Не мудрено поэтому, что мало охотниц с воли приходит сюда, в институт, предлагать свои услуги в качестве горничных, швеек и прачек. Из 20 человек всего лишь 1-единственная вольная в Эннском институте. Вольную девушку по имени Стешу, приехавшую из деревни 2 года тому назад, здесь не любит никто. Веселая, жизнерадостная пивунья с румяным круглым лицом и искрящимися глазами Стеша возбуждает всеобщую зависть среди своих сослуживец. Да и как им не завидовать, когда Стеша свободна, как птица, может уйти отсюда на другое место, в то время как все остальные должны за хлеб и приют, которыми они пользовались в раннем детстве, отслужить казне, хотя несколько лет. А иные так и остаются служить до седых волос, пока не исчезнут силы и не распахнет перед ними богадельня своих гостеприимных дверей. Метель все шумит, все поет и визжит за стеной, неистовствует, то грозная, то жалобная, заливающаяся то смехом, то плачем. Вдруг в эти нестройные, наводящие уныние звуки врываются другие, совсем особые, нисколько не напоминающие ветер и метель. Громко и явственно раздается у дверей тук-тук-тук. «С нами крестная сила! Снаружи это...» «Что такое? В такой неурочный час, Господи!» И самая старшая из служанок, 53-летняя Агафьюшка, за свой властный деспотический нрав, прозванная институтками Марфой-посадницей, тяжело кряхтя поднимается с постели, на которой она только что принялась растирать свои истерзанные ревматизмом ноги. «А может, надсмотрщица?» — робко произносит молоденькая Акуля, недавно только поступившая сюда. «Глупая! Какая там надсмотрщица? Нечто надсмотрщица с улицы придет!» Накидываются на нее добрый десяток товарок. «Стало быть, депеша, либо письмо», — говорит хорошенькая Дунечка, беленьким ручками и ослепительному цвету лица которой завидовала не одна институтка. и которую старые седовласые девушки-служанки презрительно называют Дуней Белоручкой за умение сохранять среди самой грубой работы свою природную красоту. Про Дуню Белоручку институтки, любящие часто строить фантастические предположения, говорили, что она переодетая аристократка, которую злые родственники, желая воспользоваться ожидающим ее богатым наследством, подкинули в воспитательный дом. «Депеша, как же! Держи карман шире! Тебе депеша от китайского императора, что ли, с извещением, что он тебя, Белоручку, замуж за себя берет?» Насмешливо протянула пожилая с ехидно поджатыми губами 40-летняя девушка, Капитоша, прислуга инспектрисы, которую прозвали шпионкой за ее постоянные доносы начальства на всех и на всякого. Дунечка вспыхнула. Остальные захохотали. Между тем Агафьюшка открыла дверь спальни и прошла в сени. Черный ход находился тут же, по соседству с подвальным помещением девушек. Сразу потянуло струей холода. Визг вьюги и стон ветра ворвались в длинную спальню коридор. И перед Марфой-посадницей выросла в темном просвете дверей, закутанная в теплый овчинный полушубок и платок, широкая неуклюжая фигура женщины. Глава вторая. «Что, Степанида Ивановна здесь и живет?» Настоящим деревенским говором произнесла запоздалая посетительница. Агафьюшка так вся и затряслась от охватившего ее негодования. «Да что ты, милая, никак ума лишилась! Да нечто можно в казенное место в такую пору являться! Да не приведи бог, надсмотрщица явится, всех нас под ответ подведешь! Ступай, ступай, завтра поутру наведайся! Нечего по гостям ходить на ночь глядя!» Затараторила она, легонько подталкивая незнакомку обратно к двери. «Да я не по гостям, милая, впусти Христа ради, мне Стеше Ивановой передать надоть кое-что. Гостинчик из деревни», — возмолилась посетительница. При слове «гостинчик» немилостивая Агафьюшка смягчилась сразу. «Ну, входи уж, коль пришла», — снисходительно разрешила она. «Только справляйся скорее, нету времени с тобой возиться. Надсмотрщица нагрянет, того и гляди. Эй, Степанида, Степа, вставай скорее, тебе из деревни гости». «Эк, разоспалась девушка, и не разбудишь вовсе!» И говоря это, Марфа-посадница будила, бесцеремонно толкая в спину, румяную полную девушку, успевшую уже заснуть под говор и споры товарок. Стеша просыпается не сразу, садится на постели и протирает заспанные глаза. «Стешенечка! Здравствуй, милая! Как живешь, родимая? А я к тебе из деревни гостинчик привезла!» Слышит она знакомый голос у своей кровати. Большие серые выпуклые глаза Стеши широко раскрываются от изумления. Она сразу узнает в толстой закутанной фигуре свою давнишнюю знакомую землячку. «Панкратьевна, голубушка, вот нежданно-негаданно Господь принес!» И, соскочив на босу ногу с постели, она бросается обнимать пришедшую. Электрическая лампочка светит тускло, фигура и лицо Панкратьевны скрываются в полумраке. Но от взоров находящихся в подвале женщин не может укрыться неестественная полнота запоздалой гости. Как будто она скрывает что-то под овчинным полушубком и теплым платком. Немного плачущим, певучим голосом Панкратьевна говорит, обращаясь к Стеше, растерянно поглядывая на окруживших ее девушек, старых и молодых. «Вот, Степанидушка, напасть-то какая! Как померла 6 месяцев тому назад сестрица твоя, Аграфена Ивановна, царствие ей небесное, так мы с ейной дочуркой Глашкой и не знали, что делать. Народ у нас, чай сама знаешь, бедный. Голодать частенько приходится. Кожиной семье, кожиной род на счету. Все есть просят. А тут накося. Чужую девчонку накормить надоть. Ну, прознали мы, что ты, как у креста за пазухой, в казне на всем готовом живешь, так и решили всем миром девчонку тебе послать. Делай с ней, что знаешь. Корми, пои ее. Ты ей родная. Теткой приходишься. Кровь-то не чужая, своя. Бери ее себе, Глашку-то. Потому некуда ее больше девать». Тут широкий овчинный полушубок мгновенно распахнулся, и сразу наполовину похудевшая Панкратьевна опустила на пол перед взорами ошеломленных обитательниц подвала маленькую 4-летнюю девочку с бойкими черными глазками и вздернутым пуговицеобразным носиком. «Ах!» — дружно не то испуганно, не то изумленно воскликнули все. «Маленькая девочка среди казенного дартуара для институтских прислуг! Это действительно было что-то из ряда вон выходящее!» А сама виновница переполоха забавно таращила свои черные глазенки и без тени смущения и страха, засунув палец в рот, разглядывала тесно обступивших ее. Несколько секунд длилось молчание. Все были несказанно поражены сюрпризом. Марфа-посадница тяжело отдувалась, посапывая носом. Ехидная Капитоша тонко улыбалась, заранее радуясь поводу к новому доносу и неминуемому за ним скандалу. Глупенькая акуля смотрела на малютку широко раскрытыми глазами, улыбаясь во весь рот. Хорошенькая Дунечка брезгливо сжимала губы.